Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Десятый, тринадцатый стих шестой главы Ефесяна написано так, наконец: «Братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». Вот основной текст, на основании которого мы рассуждаем о вопросах ведения успешной духовной войны. Итак, мы уже прошли, что первое из этого текста следует, что духовная война – это реальность, даже если мы не осознаем этого. Это происходит даже на уровне мысли. Когда мы говорим, когда мы действуем, когда мы участвуем в конфликтах, когда мы побеждаем или когда мы терпим, казалось бы, поражение – все время происходит духовная война. Итак, первое – это реальность. Мы не должны отмахиваться от этого. Она происходит все время, в каждое мгновение нашей жизни и даже во сне. Вам приходилось во сне бороться? Не были, были случаи, когда у нас не были, были ситуации, и только кажется во сне. Что ты понимаешь? Как будто бы это все происходит как-то странно. Но минуты какого-то такого, я не знаю, как это называется. Вдруг возвращается здравый смысл во сне. И ты именем Господа Иисуса Христа останавливаешься от этого. И ты чувствуешь, что ты во сне победил. Я не знаю, переживали вы это? У меня было такое. Несколько раз. Кажется, сон, мы не соображаем, но и во сне происходит духовная война. Второе, мы говорили, нам нужно определиться с нашим противником. Потому что если мы не знаем, кто наш противник, естественно, мы не сможем победить. Наш противник не плоть и кровь, дух и злобы поднебесный. Отсюда все эти имена наших друзей, знакомых, которых мы считаем врагами своими, с ними воюем, это не наши враги. Мы должны воевать не против друг друга, мы должны воевать друг за друга. И дальше мы в прошлый раз говорили, что мы сами по себе не можем успешно бороться с духами злобы поднебесной. Поэтому говорится: «Итак, братья, укрепитесь Господом, могуществом силы Его». Только Бог может бороться с этим противником. Сами мы ничего не можем, мы его не видим. Но Петр вытащил меч. Христос говорит: нет, с этим противником ты мечом ничего не сделаешь. Мы не можем сами. Мы осознаем, кто наш противник, что реальность этой духовной войны, но мы также должны осознать, что мы сами по себе совершенно бессильны. В любом конфликте мы потерпим поражение. Единственное, что Господь и всемогущество силы Его. Вот этими средствами бороться. Мы в прошлый раз говорили о том, что наше единство с Богом, наше пребывание, наше запечатление во Христе, по сути, дает нам победу Господом Иисусом Христом. Мы связаны с нашим Богом. Мы можем рассчитывать на Господа. Мы можем рассчитывать на Его всемогущество. Что с одной стороны мы не можем, но с другой стороны, учитывая нашу связь с нашим Господом через веру, через запечатление Духом, через исполнение Духом, через саму истину нашего избрания, нашего предопределения, нашего запечатления, нашего положения во Христе, Господь на нашей стороне. Поэтому мы можем побеждать, потому что Господь с нами. Смотрите, наконец, братья мои, укрепитесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Мы не можем противостоять против козней, но Господь может, всемогущество Его может. Итак, давайте, если пойдем по тексту дальше, я хотел бы предложить следующий вопрос. Для победы нам необходимо облечься во всеоружие Божие. Посмотрите, как текст здесь говорит. Наконец, братья, укрепитесь Господом, могуществом силы Его. Это с одной стороны. Укрепитесь Господом, могуществом силы Его. Но дальше Павел говорит: облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. С одной стороны, укрепитесь Господом, Его всемогуществом. С другой стороны, Павел же следующую фразу, такое впечатление, что он говорит то же самое. Он говорит: облекитесь во всеоружие Божие. Воблекитесь во всеоружие Божие. У Бога есть оружие против этих духов злобы и поднебесной. И это всеоружие. Слово «всеоружие» значит, это доспехи Божьи. Или сказать, это тяжелое вооружение воина того времени. были разные воины. Были легко вооруженные, были тяжело вооруженные. Это его броня, это шлем, это меч. Это все то, что мы говорим о танках, то в то время это были вооруженные, тяжело вооруженные воины. Это не те, которые могли быстро бегать. В 11 стихе говорится о том, что облекитесь, активная часть, то мы можем облечься вот это все оружие Божье. Но 13 стих говорит, для сего примите все оружие Божье. Здесь как бы небольшая такая разница между тем, чтобы облечься или принять. То есть есть определенное вооружение, которое Бог приготовил для нас. Он знает, что мы не можем в духовной войне побеждать. Для этого Он нам приготовил определенное оружие, все, что нам необходимо, чтобы мы были успешны в духовной войне. С одной стороны, активная часть – облекитесь. С другой стороны, несколько по-другому сказано, это оружие надо принять. Его не надо искать, его надо принять. Господь его нам дает. Поэтому мы должны помнить, когда мы говорим о духовной войне, что хотя сами мы не можем, Господь может. В то же самое время все оружие Божие, это вооружение, оно доступно для каждого из нас. От нас требуется только принять его. Итак, из чего состоит все оружие Божие? Мы знаем, что в это все оружие мы должны облечься, это все оружие мы должны принять. Какая разница между этим, как это делать, мы чуть позже давайте поговорим. А сейчас давайте мы поговорим о самом вооружении. Что имеется в виду? Для духовной войны нам нужно облечься или принять это вооружение. Все очень просто, оно перечислено здесь. Это пояс, видите, припоясав чресла ваши истинную, это пояс, броня праведности, и потом готовность обувь, в которой есть готовность благовествовать мир, щит веры, и шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божье. Но мне кажется, трудность заключается как раз в том, что это как будто все ясно, но это как красивый такой стих. Как на него посмотреть, что это значит практически в ежедневной жизни? Как вот это все перечислено, действительно есть все оружие Божье? Прежде всего, христианин должен быть припоясанным, у него должен быть этот пояс истины. Когда мы говорим об истине, что это такое? Вы знаете... Истина, прежде всего, не значит, и мы можем сказать, что это, можем сказать, это бумага белая, это истина. Этот пол, я не знаю, какой-то сиреневый. Но это все относительно, свет выключить, и все другой цвет имеет. Все, что мы видим, оно относительно определенного освещения. И есть много вещей, например, мы говорили совсем недавно, говорили, что твердая валюта в Украине, но это оказалось до времени, она рухнула. То же самое было с русской, или другой, и с долларом, и с евро. То есть это истина, есть в мире много чего мы можем сказать, вот это оно так или так, но это относительные истины. То, о чем говорит Павел здесь, что мы должны припоясаны истинную, и истинную, которая объективна прежде всего. Это истина, которая нам открывается через откровение. Есть то, что открывается нам, помните еще из Коринфян, что мы приобщились к духовному миру через откровение Евангелия. И прежде всего, истина в идеальном смысле – это Христос. Я есть истина. Я есть путь, истина и жизнь. Я есть истина. Христос есть истина. В конечном итоге объективная истина – это только Христос. Почему она объективная? Объективная – это то, что существует, независимо от того, что мы думаем о нем. Относительно нас солнце существует объективно. Видимо, мы не видим тучки, но оно там есть. Объективно существует Христос. И он не зависит от того, что мы в мире о нем думаем. Он определяет истину. И такой классический пример, во всяком случае, для меня, как это иллюстрировать, это когда девочка, которую просил отец исцелить, когда он подошел, ему сказали, что она умерла. А Христос говорит, не бойся, только веруй. Не умерла, она спит. Что интересно, что люди смеялись над ним. Разница в том, что Христос является истиной. И он есть та объективная истина, которая определяет все остальное. Конечно, если бы врачи пришли, они сказали, мы замерили, она действительно мертвая. Но поскольку Христос есть объективная истина, в момент, когда он сказал, она спит, реальность поменялась. Она стала спать, она ожила. Хотя люди смеялись, но девочка стала спать, она ожила. В этом разница между той истиной, которая окружает нас, которая меняется от освещения, меняется от политики, от условий погоды и многое чего, зависит от того, что мы называем истиной. Есть объективная истина, которая определяет все остальное. И в этом мире в конечном итоге будет только то, что Бог определяет во Христе. Поэтому облекитесь истиною. У нас должно быть понятие о Христе как объективной истине. Посмотрите, если послание Ефесянам взять, здесь как раз говорится, мы говорили в 4 главе, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. То есть истина – это то, что в Иисусе. Мы должны быть припоясаны. Меч будет вешаться не просто сам по себе где угодно, но этот пояс истины. Мы должны быть припоясаны объективной истиной, которая во Христе, которая есть Христос, и сама личность. И облечься в нового человека, отложив прежний образ жизни ветхого человека, сливающего обольстительных похотях, и обновиться в духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине. Обратите внимание, облечься в нового человека, созданного по Богу. Истина – это то, что Бог создал. Это тот новый человек, которого мы еще не видели. Это наше новое естество, которое мы еще не ощущали, которое мы только верим. Бог определил, что мы уже посажены со Христом в небесах. А мы говорим, что у нас билы, а мы говорим, у нас проблемы, а мы плачем о многом, а истина объективная говорит, что ваши проблемы уже все решены. Вы уже посажены в небесах. Говорит, облечься в человека нового, созданного по Богу в праведности и истине. Истина в данном случае – это то, что Бог создал. Это реальность Божья, которую Бог создал. И когда мы должны быть припоясаны вот этой объективной истиной о том, кто мы есть, и кем мы будем, и кем мы были. Это объективная истина, которую мы не просто узнали друг от друга, а которая открыта нам через откровение. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Это в этом же послании, чуть раньше. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Одно дело, что мы разговариваем друг с другом, и мы можем разговаривать враждебно по отношению друг к другу. И мы можем иногда говорить, а мы одно думаем, другое говорим. Мы можем иметь что-то на брата или сестру. Мы можем что-то иметь недоброе. Но мы знаем, что принято говорить красивое, присутствие, и мы говорим одно, думаем другое. Но Павел говорит, припоясавшись истину, чресла ваши истиною, и истину говорите друг другу, потому что мы члены друг друга. Смотрите, реальность, в которой мы живем, кто он знает, этот брат, я знаю, он это делал, это, сестра делала вот это, мы можем друг другом поделиться о том, что мы думаем о брате или сестре. Так мы делаем, братья и сестры. Хотим мы этого, не хотим, в большей или меньшей мере, мы все вовлечены в это. Но Павел говорит, облечься в истину, которая есть Христос, которая есть во Христе. Говорите истину друг другу, потому что вы члены друг другу. Вы знаете, если бы мой язык все время рассказывал, какое у него все остальное плохое в теле, сказать, какой-то неразумный человек. Но каждый из нас, когда мы говорим что-то плохое и недоброе друг о друге, мы послушаем, выглядим в очень глупом положении, потому что мы говорим о самих себе. Если мы враждуем против себя, или мы не верим, что мы один организм. Это позиция веры. Это истина открыта нам через веру. Мы теперь один организм, братья и сестры. Нам деваться некуда, мы навеки связаны друг с другом. Или мы просто в это не верим. Но если мы в это верим, мы должны работать только в том направлении. Естественно, допустим, если моя нога заболела, у нее очень тесный туфли одеты, и там же мозоль натерся, от того, что мои руки, от того, что мой язык, мой ум, все остальные члены будут смеяться, издеваться, какая плохая нога. Что произойдет? Всем будет плохо. Всем будет плохо, потому что одна нога болеет. Поэтому, поскольку я один организм, все остальные члены должны работать. Каким образом эту ногу вылечить? Первая мысль, которую голова должна подать, подожди, поменяй ботинки. Вместо того, чтобы издеваться или поддевать, рассказывать сплетни о ноге, поменяй ботинок. Все будет нормально, всем будет хорошо. Понимаете, братья и сестры, это кажется немножко смешно. Но истина такова, что мы теперь во Христе связаны в одно естество. Или мы в это не верим, и мы можем продолжать делать то, что мы делаем иногда.
Или мы верим, что мы теперь истина в Иисусе, и мы должны говорить истину друг другу, потому что мы члены друг другу, потому что организм не может функционировать нормально. Если рука будет подавать один сигнал, а нога другой, а уши третий, организм не будет знать, куда двигаться. Если я положил руку на горячее, а моя рука делает вид, что она не чувствует горячего, страдает все тело. Важно, чтобы в организме функционировала истина. Истина, которую мы знаем во Христе. Истина Христова. И когда мы говорим друг о друге, братья и сестры, говорить не то, что мы думаем, то, что мы знаем, то, что мы слышали, что нам показалось, но то, что определяет истина объективная. Надо думать друг о друге, как посаженных на небесах, которые от создания мира предназначены Богом для особых отношений любви с самим Богом. Что мы дети Божьи, мы освящённые во Христе, мы знаем много недостатков. Но мы знаем и другое, что если когда-то нас не было, из этого праха Бог создал нас такими красивыми, Бог знает, как всех нас довести до этого совершенства и сделать храмом Духа Святого. Вот это вопрос истины. Припаяйся чресла ваши истины и не вообще, но истина, которая во Христе, истина, которая есть Христос, истина, которая связывает нас один организм. Отсюда, исходя из этого, определенные слова требуются от нас, определенные мысли, определенные действия. Мы не можем враждовать друг друга по какой-то мелочной причине, потому что что-то произошло в нашей жизни, если мы верим в истину, что мы во Христе один организм. Если кто-то под тишка что-нибудь делает, мы повреждаем все тело. Братья, это очень важно. Так, первое, все оружие Божье. Опоясьте чресла ваши истиною. Там будет повешен меч. Но это мы в конце прочитаем. Но этот меч будет успешен, если он висит на правильном поясе. Объективная истина, которая Христос, которая во Христе, которая новая реальность наша перед Богом в теле Христа. Дальше он говорит, облегшить броню праведности. Праведность, это слово праведность, значит праведность, справедливость, законная правда, оправдание. Или это состояние, в котором нам должно быть праведность, состояние, приемлемое для Бога. Праведность – это не просто наша совершенная жизнь. Слово «праведность» значит, это термин судебный, когда судья в зале суда объявляет, этот человек правильный, я его оправдываю, он находится в правильном положении. Когда-то Авраам поверил Богу, не понимая, как Бог может произвести потомство, когда уже старик, его жена состарилась. Но он поверил, и это уменилось ему в праведность. То есть он стал в правильное по отношению к Богу. Праведность – это не просто достигнутое совершенство. Это прежде всего духовное состояние, которое угодное Богу. И праведность – это не то, что мы сами достигаем. Посмотрите, что говорится в том же самом послании Ефесянам. «И обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Праведность – это созданный человек. Это созданная праведность. Это не достигнута наша праведность. Из-за этого не следует, что мы можем жить, как хотим. Но когда мы говорим в духовной войне, мы должны прибегать к праведности, которую Бог создал. Это особый статус нас перед Богом. И этот статус, когда он прежде создания мира избрал нас, предопределил усыновить во Христе. Мы во времени услышали и приняли. И Бог определил нас как праведных. Это праведность созданная. Совершенство, которое Бог имеет в виду, оно уже у нас есть во Христе, потому что иначе мы не были там во Христе посажены. Процесс уже закончен, мы же там во Христе. И когда мы апеллируем к праведности Божией, это то, что может предохранить нас. В данном случае броня, имеется в виду броня, которую одевали здесь на грудь. Вот эту часть защищала, здесь сердце, основные органы жизнедеятельности человека. Праведность – это правильное положение пред Богом. Очень важно, чтобы когда мы начинаем духовную войну, вот эти органы, часть основная наших духовных органов была прикрыта праведностью, броню праведности. И праведность, которая в Боге, которую Бог создал, это положение, которое мы занимаем своей верой, когда мы принимаем предложенную благодать в Боге. А сама праведность – это Божья праведность. Обратите внимание, что мы сначала говорили, что нам нужен укрепитесь Господом и могуществом силы Его, а потом какое-то все оружие. Вы увидите, что и истина, и праведность – это не просто все оружие Божье, это то, что составляет самого Бога. Это его естество. Почему сначала он говорит, Богом укрепитесь, силой всемогущей, а потом говорит о всеоружии Божьем. Мы говорим об истине, возвращаемся ко Христу. Мы говорим о праведности, который стал для нас праведностью и освящением. В конечном итоге праведность – это есть Христос, который угодил Божьим требованиям и нас поставил в особое незаслуженное положение. Но это правильное положение перед Богом. Поэтому праведность – это состояние нашей веры, когда мы приняли то, чего мы не понимаем. Говорит, Бог, Авраам поверил Богу, и это уменилось ему в праведность, то, как если бы он был совершенным. Бог говорит, вот это положение, которое занял Авраам, оно правильное. Оно правильно. Он поверил, не понимая. И говорит, пусть будет по-твоему, Господи. Ты знаешь сам, я не понимаю, но ты говоришь, будет мне потомство, я верю, благодарю тебя за это потомство. Вот это позиция веры. И эту веру Бог меняет ему праведность. Это позиция веры, когда мы принимаем праведность, созданный нового человека, созданного в праведности. Смотрите как. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности. То есть речь идет о человеке, о вас и с вами, который создан уже Богом в праведности, который уже посажен в небесах. Мы находимся в своем прошлом. Нам рассказывается о том, что уже сделано с нами. Говорит, вы хотите там быть? Вы уже созданы. Праведность же создана, поэтому мы должны одеть эту броню праведности, которая прежде всего, очень важно, чтобы мы жили свято. Но наша святость, наша броня праведности, нашего достижения, она ничего не значит. И в этом, кстати, разница. Вот так все-таки Бог это делает или мы? Мы делаем, да, мы многое можем делать. Но то, что мы делаем, Господь хочет, чтобы мы делали. Но то, что мы делаем, оно само по себе мало чего может нас защитить. Мы все равно апеллируем к тому, что Бог создал нам во Христе. И дальше посмотрите. «И обувь в готовность благовествовать мир». Воин, который одевал обувь, там по-другому как-то к обуви относились. Они ходили не так, как мы в удобной обуви, не ездили в машинах, они ходили по пыльных дорогах. Поэтому, когда возвращались, и это было без носков, ноги уставали. Почему и давали омовение ног, когда приходили в гости? Потому что это были уставшие, пыльные ноги. И омытие воды, это освежало человека, он мог отдохнуть. Поэтому в обуви особенно по дому не ходили. Когда человек одевал обувь, это говорилось о том, что он готовен идти куда-то. Следующее, наша готовность благовествовать мир. В духовной войне, первое, это на пояс истины объективной. Это праведность, правильное положение перед Богом. Потом наша готовность. Как бы конфликт ни поворачивался, мы готовы в любой момент благовествовать мир. Если мы видим, посмотрите, возьмем ситуацию простую. Мы видим, с ближним у нас есть какой-то конфликт. Мы видим как, хоть какой-то намек с его стороны. Говорит, слушай, если ты вот сделаешь вот это и это, я забуду все. Неважно, право или неправо. Будьте готовы ухватиться за этот мир. Это в любой ситуации, в любой конфликте быть готовым полностью, обутым быть в любой момент, как только есть возможность для примирения, как только есть возможность восстановления. И это зависит от нас. Мы немедленно должны быть готовы занять эту позицию, даже если это будет определенная жертва. Готовность, потому что есть люди. Знаете, годами выясняет и доводит уже им. И объясняет им, знаете, как старший сын, когда-то мы говорили. Он обиделся на отца. Вышел отец, сынок, чего печальный ты? А он говорит, я столько лет работал, а ты мне не дал даже козленка. А этот сын твой расточил имение с блудницами, ты для него устроил целый праздник. Отец ему говорит, сынок, ты меня неправильно понял. То, что я тебе не дал козленка, я просто думал, что ты уже вырос. Я думал, что ты понял, что все мое твое, ты можешь этого козленка хоть полстада закали. Оно все твое. Ты о чем переживаешь? Обратите внимание, отец объясняет сыну, но сын не слушает это. Ему нравится быть обиженным. Отец предлагает ему выход. Сынок, ты меня неправильно понял. Отец предлагает ему выход, но он не хочет этот выход. Ему нравится быть в состоянии обиженным. И он осердился и не захотел войти. Поэтому вот эта готовность благовествовать мир, мы можем широко или узко благовествовать. В данном случае имеется благовествовать мир. Это значит быть готовым. Если есть возможность, нас будут служить, примут. Быть готовым к примирению, быть готовым возвестить благую весть. В любом конфликте, кроме того, иногда конфликтуем по мелочам. А человеку, с которым мы ведем конфликт, или с группой людей, может, им нужно Евангелие. Им надо возбудить, быть готовым сказать о Боге, быть готовым простить, явить на себе, быть готовым рассказать о Христе, о Боге и быть готовым на своей собственной позиции, своим собственным отношением благовествовать, возвестить мир, своей способностью уступить, своей способностью простить, своей способностью не обращать на это внимания, забыть.
Павел говорит, в духовной войне вот эта обувь готовности благовествовать в широком смысле как Евангелие, так и в узком – это очень важный элемент. Без этой обуви нам очень трудно будет вести духовную войну. Дальше. Щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого.
Щит веры – это наша вера, которая, собственно, это самое главное. И Павел берет этот образ, говорит, но паче всего, превыше всего – щит веры. Наша вера, та, которая, через которую мы приняли предопределение Божье, избрание Божие, которое было прежде создания мира, в нем вы, услышавшие слово истины и уверовавшие в него, запечатлены Святым Духом. Вера, через которую мы вошли в духовный мир, через которую мы запечатлены во Христе Иисусе. Теперь мы причастники Его естества. И очень важно остаться в этом достоинстве. Вера вводит нас, а мы помним, что мы святые и верные во Христе. Мы помним, что у нас есть Бог и Отец Господа Иисуса Христа, Он наш Отец. Мы помним, что мы теперь дети и наследники. Нам принадлежит все благословения, которые есть на небесах, они нам принадлежат во Христе. Мы теперь, оно все это наше. Мы когда-то были язычниками. Теперь Бог восстановил нас, у нас есть отношение с Отцом. Теперь Бог превращает нас в храм Божий. Храм – это строение строится. Многое, что мы приняли верой своей, это новое наше положение, которое определяет правильное наше отношение с Богом, открывает нам истину духовную и объективную. Очень важно, чтобы эта вера все время, что мы были в правильном положении, что мы помнили свое достоинство. Это достоинство с нами остается через веру, потому что мы пока живем верою. Тот новый человек, он там во Христе посаженный, но мы его еще не видим. Мы к нему идем верою. Мы верим, что это на самом деле так, мы только в прошлом. И вера – это то, что поможет нас против всех раскаленных стрел лукавого. И, наконец, смотрите, шлем спасения, возьмите. Шлем спасения. Когда мы говорим о спасении, и мы видим, спасение, оно сводится к тем же самым истинам. О том, мы святые и верные, потому что Бог сделал нас навсегда во Христе совершенными святыми. Это мы предопределены Богом, мы верою входим в это отношение, что прежде создания мира Бог избрал нас для особых отношений, потому что Он предопределил усыновить нас во Христе. Мы это услышали, мы это, в это уверовали. И суть нашего спасения, он находится в Боге, который есть наше спасение. Наше спасение, оно не находится просто в наших руках. Мы говорим то и другое, но мы должны помнить, что наше спасение, оно в Боге. Помните, мы в Римлянам когда-то будем говорить об этом. Если мы, будучи врагами, примирились с Богом, то чем более, примирившись, спасемся. Это наша вера, это понимание нашего спасения, которое находится в руке Божьей. Точно так же, как с верой мы говорим, что это наша вера, мы уверовали. Но чуть позже говорит, верующий по действию державной силы его. Здесь суверенная сила, право Бога, оно как-то таинственно связывается с выбором человека. Мы верим чуть-чуть, но Бог по действию державной силы своей делает нашу веру крепкой, действенной. Мы не просто спасены, потому что мы что-то делаем, а потому что Бог уже совершил это. Наше спасение, обратите внимание, я против искажения этой истины. С другой стороны, я на стороне того, что у нас должно быть убеждение, уверенность в своем спасении. Потому что наше спасение основано на том, что прежде создания мира Бог имел в виду вас и меня. Он усыновил нас. Мы уже запечатлены во Христе. Мы уже посажены во Христе. И мы должны верой возвращаться к сути своего спасения. Без этого, без этой истины наша голова будет незащищена. Шлем – это то, что одевает на голову. Шлем – это то, что мы думаем. На уровне нашей мыслей сатана поражает нас. И когда мы начнем думать, один говорит, да, субботу не будете собрать, не спасетесь. Но в самом деле есть стихи. А не будете называть Бога Иеговой, не спасетесь. А тут появились еще люди, говорят, если Христос лично не придет, не скажет, прощаются тебе грехи твои, ты не спасешься. Писание говорит, всякий верующий получит прощение имени Его. Если мы понимаем суть спасения, мы должны это понимание одеть на свою голову. И этот шлем должен сдерживать наше мышление, не поддаваться ничему другому. Мы знаем, что наше спасение во Христе. Мы знаем, что оно по определению избрание Божье. И мы приняли веру, и мы запечатаны во Христе. И нам ничего большего не надо, как держаться этой истины. Веруй Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Вот эта истина должна быть с нами постоянно, как шлем, который сдерживает наши мысли, который упорядочивает, чтобы мы думали в определенном направлении. И, наконец, посмотрите, шлем спасения и меч духовный, который есть Слово Божие. И, наконец, меч духовный, который Слово Божие, который определяет наши шаги, нашу реальную жизнь в семье, в церкви, на работе, везде. Слово Божие определяет нам эту невидимую дорогу для других в этом мире полного зла. Итак, вот все оружие Божие. Пояс, истина, броня, праведность во Христе, Богом созданы. Обувь, благовествовать, готовность благовествовать, мир, щит, веры, шлем спасения и меч. Вот этот образ Павел рисовал, говорит, для успешной духовной войны вы должны быть вооружены во всеоружие Божие. Вот основные положения. Теперь, скажите, пожалуйста, братья и сестры, здесь очень важно сейчас, что из того, что Павел перечислил в этом всеоружии Божьем, относится к средствам защиты и что к средствам нападения? Вот текст. Пояс – это средство защиты. Броня, защита, обувь – тоже. Щит, шлем – меч. И меч тоже защищается мечом, но и могут нападать. Обратите внимание, чего больше, средств защиты или нападения? Здесь принцип духовной войны. Средств защиты больше, чем средств нападения. Только один меч может быть использован как средство нападения. Посмотрите. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать, противостать, устоять, станьте». Так как вам кажется, какой главный принцип успешной духовной войны, исходя из того, что написано, из средств защиты, и как уточняет Павел? Прежде всего, о чем Павел переживает? Он говорит о реальности духовной войны. И в этой духовной войне мы будем побеждать, когда мы прежде всего освоим принцип. В этой духовной войне, когда мы включены в определенный конфликт, самое главное – устоять. Самое главное – остаться духовно живым. Потому что есть конфликты, когда верующие люди вступают в конфликт. Один прав, другой не прав. Но к концу конфликта и один полумертвый, и второй. Один наговорил лишнего, и другой. Один вышел за пределы истины, и другой. Один же перестал думать о своей, о спасении, о ищет вере, опустил, и другой. И оба почти пораженные. Хотя, если посмотреть в суть, о чем спор был, можно сказать, вот это право, это не прав. Но в процессе этого конфликта они забыли, кто есть враг, стали воевать друг с другом, опустили этот пояс истины, и они же полуживые. Поэтому что Павел говорит? Духовная война, она реальна. И очень важно одеться и устоять. Имеется в виду вооружение тяжелого воина, который особенно не двигается, но который прежде всего защищает органы жизнедеятельности, чтобы у него духовный его человек остался живым. Потому что если мы в ревности бросаемся в войну за кого-то, и при этом мы потерпим урон, и поэтому сами останемся полуживыми, мы никому не сможем помочь. Ни семье, ни церкви, ни на работе. Очень важно остаться живым. Важно стоять, устоять. Главное, чтобы мы остались живые. И если Господь даст нам возможность, мы будем нападать. Но прежде всего, начинается конфликт, мы должны помнить, мы должны остаться живыми. А это значит, что воюя, мы не должны увлекаться, мы не должны говорить слова, которые приходят за пределы истины, мы не должны говорить дела и мысли допускать, которые выходят за пределы того, во что мы верим, за пределы нашего спасения, за пределы того, что мы уже давно можем примириться, но у нас нет обуви, мы не готовы благовествовать мир, мы не готовы, мы хотим быть обижены. Очень важно остаться живыми. Для этого должен быть пояс истины, броня праведности, шлем спасения, щит веры, обувь, готовность и меч, Слово Божие. Здесь очень важно вот это освоить. Поэтому, братья и сестры, простой принцип. Начинается конфликт, вспомните это. В конфликте, неважно, он говорит, давай я поговорю с этим братом, с этой сестрой, и мы этот вопрос решим, мы его задавим или ее задавим. Нет. Когда начинается конфликт, в опасности не брат или сестра прежде всего. Это я и вы лично. В этом конфликте особенно мы попадаемся, когда перед нами правое дело, когда мы готовы бросаться. Мы за правду стоим. А как раз самое уязвимое место. Мы бросаемся и при этом забываем определенный принцип. Вы помните, как архангел Михаил спорил с сатаной о Моисеевом теле? Мы не знаем, что сатана хотел. Но что делает архангел Михаил, который защищен праведностью Божьей? Он говорит: да запретит тебе Господь. Он не смог произнести укоризненного слова. Он не стал говорить лишнее, потому что у сатаны был статус. И он, понимая, что тот делает, но однако разговаривал с ним чинно и уважительно. Как только бы он вышел за пределы своего чина, он бы потерпел поражение. И поэтому очень важно нам остаться живыми. Итак, что нам нужно делать, чтобы быть успешным в духовной войне? Встаньте. Надо стоять. Сохранить то, что мы имеем во Христе. Это самое главное. Мы так увлекаемся праведным гневом, что нам кажется, а почему мы за Бога вступаемся? А не надо нам за Бога вступаться. Бог за себя постоит. Наша задача остаться живыми. Как же насчет победы? Если мы будем стоять, как мы будем побеждать? Если я есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Нам не надо то, что мы хотим победить. Христос уже победил. Наша задача стоять, будучи вооруженным. Если делаем, мы вооружены. Мы не двигаемся быстро, мы не спешим на слова, не мы спешим на определенные правильные действия. Мы вооружены во всеоружием Божьим. Мы стараемся устоять. А как же победа? Важно сохранить то, что Господь нам дал, всеоружие Божье. Важно сохранить эту жизнь с Божьей помощью. А победа уже во Христе нам дарована. И если мы стоим в вере, сия да победа, победившая мир, есть вера ваша. Вы знаете, когда начинается конфликт? В этом конфликте у нас есть много чего сказать. Мы можем наговорить лишнего, даже если мы правду говорим. Но если в этой ситуации мы станем, мы понимаем, что надо сказать, что надо делать, мы стали. Сказать: Господи, начинается беда. Прошу Тебя, дай мне мудрость, смягчи его, помоги мне помнить, что я воюю не с братом и сестрой, не с братьями и сестрами, с духами злобы поднебесной. Я воюю за них, а не против них. Вот эта позиция веры. Даже если этот человек ничего не скажет, казалось бы, правильного, но если он займет позицию веры, и он будет находиться в правильном положении, сохранить жизнь свою, слова, которые он скажет в нужный момент, они будут веские, они будут сильные, потому что Господь будет говорить за них, потому что Господь побирает в этой войне. Вот почему очень важно быть, не спешить на слова. Не спешите раздражаться, не спешите на гнев, не спешите решение вопроса. Нам кажется, очень просто, потому что видим плоть. Но за плотью стоят духи, которые очень коварны. Итак, первое. Духовная война, она реальна. Наш противник не плоть и кровь, но дух и злобы поднебесные. Сами мы ничего не можем сделать против этого врага, Бог может, и его всемогущество. Наша задача одеться или принять от Бога то, что нам даровано во Христе, и стоять. Устоять в вере, устоять, а сохранить жизнь. И только в этом состоянии мы будем сильны. Победа наша как раз и есть наша способность устоять. Наша вера и есть победа. Если мы устоим в вере, не выйдем за пределы истины, не скажем лишнего, не сделаем лишнего, и мы устоим в этой позиции, мы победили.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!